сыновья богов белого и черного. Давно в старину в одном улусе жил один очень богатый старик по имени Юйодай Уга Алаах. Он имел 9 сыновей, из которых 8 уже были женаты. Некоторые отделились от отца, а некоторые жили при нем. Младший из них, последний плод матери, был самым любимым сыном. Он был еще холост. В этом же улусе, но далеко от упомянутого богача, жил другой богач, который в своем наследии был князем и одновременно слыл законокрада. Тот имел сына и дочь. Юйодай Уга Алаах младшему сыну сговорил дочку этого старика за очень дорогую плату и подарки. Хотя весь договоренный колым был выплачен сполна, но старик-тесть медлил со свадьбой и выдачей своей дочери, выдумывая разные дополнительные подношения, подарки. Разжатие челюстей и тому подобное, которые тоже аккуратно доставлялись ему. Однажды весной у Юйодай Уга Алааха ожеребилась молодая перворожавшая кобылица. Жеребенок-самец белопегой масти имел гриву, которая росла по хребту вплоть до основания хвоста. Жеребенок был настолько слаб, что не мог подняться на ноги. Старик-хозяин, получив первую весть о появлении такого особенного жеребенка, обрадовался. «Я родился по предопределению самого Юрюнг Айи Тайона и считался его сыном. Это, наверное, он сам даровал мне так же, как мы наделяем невесту приданным, имуществом и живым скотом, идущим на поводу. Этот слабый жеребенок вплоть до самой осени, пока не пожелтеет и не засохнет трава, не поднимется на ноги. Старательно ухаживайте за ним, на руках подносите его к матке». Слуги поступили так, как было приказано. Целое лето нянчились с жеребенком, на руках поднося к матери. Как предвидел сам старик, он поднялся на ноги поздней осенью и стал отменным убаса, однолеток. Жеребенок вырос и был оставлен табунным жеребцом. Замечательно рослый и плодовитый, он стал известен во всем ближайшем околотке под именем Мюлю Басхонг, неподвижный калека. Он брал с собой только 6 кобылиц. Когда он ржал, казалось, сама земля в ответ дрожала, а небо откликалось шумным эхом. Когда Юйодай Уга Алаах сговорил сыну невесту, этот жеребец уже был у него. Однажды сам старик с сыном поехали к свату, чтобы окончательно сговориться о переезде невесты. Два старца завели беседу о том, о сём. Но вдруг старик-домохозяин завел странную речь.
«Мы ведь с тобой оба люди известные и именитые. По моему мнению, последний подарок, который полагается по нашим обычаям при переезде невесты к мужу, должен соответствовать нашему положению. Я слышал, что у тебя есть именитый жеребец, Мюлю Басхонг. В качестве заключительного подарка взамен моей дочери я жду от вас половину туши этого жеребца. Закали его. Одна половина останется у тебя, а вторая достанется мне».
Слова свата настолько поразили Юйодай Уга Алаха, что он сразу замолчал и прервал беседу. Он подумал про себя. «Смотрите-ка, каков он. Приманивая своей белоликой дочерью, заставил перетаскать все мое богатство, а теперь ему не хватало еще лишить меня и жеребца Мюлю Басхонга. Нет, этому не бывать». Старик не дал слова и, прекратив дальнейший разговор по этому поводу, вернулся домой, а сын остался еще у невесты. После отъезда свата домохозяин говорил зятям.
«Твой отец уехал, не дав решительного слова по поводу моего предложения. Это его дело, но и ты сам, улучив ветреную погоду, можешь привести ко мне жеребца Мюлю Басхонга. При этом условии я не стану отсрочивать еще на лишний день отъезд твоей жены. Будучи человеком именитым, я хотел бы отведать мясо знаменитого коня».
Будучи зятем, парень не хотел нарушать речи своего тестя. По старинным обычаям авторитет жениной родни стоял выше отцовской. И действительно, выбрав один очень бурный день, он пригнал ему просимого жеребца с табуном, 6 кобылицами. Всех 7 тотчас же закололи. Оказывается, в юрте тестя камелек на особой оси поворачивался, и под ним был вырыт большой погреб. Все туши положили в тот погреб. У этого старика был подручный парень-любимец, который заменял ему руки и ноги. С быстротой летящей птицы он исполнял все его поручения. Однажды старик услышал молву, что где-то в Мегинцах, другой улус на противоположном правом берегу Лены, есть знаменитый конь. Он приказывает упомянутому парню тотчас же отправиться и привести ему этого коня. Парень не медлил и вскоре привел коня. Прикрутил его к коновязи. Родной сын старика вышел с топором и с размаху ударил, метя в лоб коня. Но удар просвистел по воздуху и угодил в другого парня, который держал конец повода. Обух пришелся в голову и вдребезги разбил череп молодого парня. Старуха-мать, увидев несчастье, стремглав побежала в юрту, причитая.
«Старик, случилась страшная беда! Сын убил человека!»
Но, однако, старик был совершенно спокоен.
«Ничего, успокойся. Мы найдем способ от него избавиться».
Выйдя во двор, он обратился к сыну.
«Ну, паренек, этот конь, наверное, имеет в себе духа покровителя. Божество. Аилах, Тангар-Алах. При новой попытке заколоть его, пожалуй, случится другое несчастье. Подвяжи хвост коню, а убитого парня, спутав ремнем за кисти, пусти волоком за конем».
Сделав так, как советовал старик, коня отпустили на свободу. Он, волоча за собой труп убитого, примчался домой. Там решили, что какой-то конокрад, поймав коня, убился. Произвели в этом смысле маленькое расследование, и труп человека предали земле. Тем и делу конец. Вернемся теперь к Юйодай Уга-Алааху. Когда обнаружилась пропажа жеребца Мюлюбасхонга с его табуном, 9 его сыновей пустились на тщетные поиски. Наконец, отец приказал им прекратить дальнейшие розыски.
«Я не представляю себе, чтобы кто-нибудь из имеющих 10 пальцев решился протянуть их к моему добру, чтобы кто-нибудь из имеющих 5 пальцев осмелился что-либо взять у меня. Само божество Юрюнг Аи Тайон даровало мне этот конный скот. Оно же само, наверное, и распорядилось убрать его».
Наступила весна. Стало теплее, а дни длиннее. В эту пору один старик-нищий из родичей Юйодай Уга-Алааха пошел попрошайничать в тот район, где жил сват последнего. Придя во двор его, он остался ночевать в юрте, отведенной для скотников. Ему почему-то долго не спалось, но однако он лежал на постели, прикинувшись соном. В это время вошла в юрту одна женщина и вступила в беседу с той, которая жила там. Домохозяйка вдруг среди разговора стала упрекать гостью.
«Что же ты не поделилась со мной изобилием наступившего года? Совершенно забыла меня?»
Другая женщина возразила. «О чем еще вздумала говорить?
Я попыталась было взять в ведро потроха одной кобылицы и спрятала это в телячьи ясли. Моя хозяйка, обнаружив это, так разбронилась, что я и сама не рада осталась. Из-за такой пустяк».
Женщины продолжали беседу.
«Ныне вы закололи знаменитого жеребца вашего свата Мюлюбасхонга 6 кобылицами. Вероятно, у вас такое изобилие пищи, подбрюшного жира и прочее». «Ну, что значит закололи скотину? Это еще пустяки. А вот нынче они убили человека. Знаешь, приказали своему парню привезти из Мегенцев коня. Привязали его к коновязи и хотели топором в лоб, но хлопнули в лоб бедного парня, который держал коня. Труп убитого привязали к хвосту коня и отпустили с ним. Вот такие дела они творят».
«Ну а из пищи-то и много запасено у вас? Наверное, лежит?»
«Давным-давно все съели. Неужели будут хранить по сию пору?»
«Лишь одно стегно Мюлюбасхонга запасли до лета. Положили в хологоз старом и вывезли в летник».
Примечание. Хологоз. Большое ведро из бересты. Тар — скоп из кисшего снятого молока. Конец примечания.
Старик нищий, услышав разговор женщин, на следующее же утро поспешил домой и обо всем услышанном подробно рассказал Юйодай Уга-Алааху. Последний в то время ослеп на оба глаза, но тотчас же, взяв провожатого, поехал в город. Уезжая, он сказал сыновьям.
«Я вывезу из города начальство. К этому времени дом приведите в порядок».
Через несколько дней он вернулся с представителем власти, который имел приказ произвести по его указанию обыск. Переночевав одну ночь, проехали прямо к свату. Под Камельком обнаружили погреб, который был пуст. Поехав в его летник, в Хологосе Старом обнаружили одно стегно Мюлю Басхонга. Приказали привести ту самую женщину, которая была свидетельницей убийства человека, и строго допросили. Та, не утаив ничего, обо всем подробно рассказала, как все было. Сына арестовали и увезли в город судить. Старик-отец стал таскаться по судам и начальству. Для уплаты уворованного и на взятки властям того времени, жадным до денег, он промотал почти все свое богатство. Под конец сына сослали на каторгу. Отец и мать одни остались дома. Однажды старик сказал жене:
«Я был человеком, созданным по произволению самого Хара Сауруна».
Примечание. Черный ворон. Древнее божество якутов. Конец примечания.
«Родился я с предопределением судьбы. Не ведать, пока живу в этой средней земле, какой-либо неудачи. Не подвергаться случайному несчастью. А Юйодый Уга-Алаах родился по произволению самого Юрюнг-Аи-Тайона».
Примечание. Белого святого творца. Конец примечания.
«И потому, будучи выше по указу судьбы, одержал верх надо мной. Видимо, сказалось его исконное превосходство».
Старуха возразила ему:
«Случившегося не вернешь, и никакая сила за нас не отомстит. Наша песенка уже спета».
Старик встрепенулся и добавил:
«Нет, погоди, не все еще кончено. Вот у меня есть сосед, Кутуях-шаман, который силою своих духов проходил сквозь игольное ушко. Надо бы его попросить совершить камлание и пожрать Юйоды Уга-Алааха со всем семейством. Ну их к чертям! Это одна белоликая дочь, родившись, довела нас до несчастья».
Пригласил он шамана и заставил совершить камлание. Тот проплясал подряд 3 дня и 3 ночи и совершенно напрасно молил своих духов. Погубить Юйоды Уга-Алааха никак не удавалось. Шаман вернулся из своих полетов.
«Его дух-покровитель, его божество преградило дорогу и не впустило к нему».
«Если так, то значит, они люди с прочным назначением, и никакая сила их не одолеет. Но тем не менее, не откажи еще раз потрудиться. Вознесись к создавшему меня Хара Сауруну. Я создан был с твердым назначением не попадать в беду в течение всей своей жизни в этой средней земле».
Шаман согласился и еще одну ночь совершал камлание. Отправился к Хара Сауруну и сказал ему: «Созданный самим Юрюнг Аи Тайоном, сын его, Юйоды Уга-Алаах, созданного тобой сына, довел до несчастья».
«Правда. Он был создан мной со счастливым уделом — избегать беды земли. Если же он терпит ныне разные неудачи, то это происходит потому, что его противник создан более высшим, чем я, божеством, Юрюнг Аи Тайоном»,
— ответил Хара Суарун.
«Но тем не менее, возьми с собой вот эту веревку и брось ее около изгороди Юйоды Уга-Алааха. Если кто-нибудь из них найдет эту веревку, то все они станут конокрадами и не будут выходить из темниц».
С этими словами Хара Саурун вручил ему окровавленную веревку длиной в 9 маховых сажен. Шаман, спустившись на землю, веревку ту бросил около жилища Юйоды Уга-Алааха. Она пролежала там очень долго. Люди Юйоды Уга-Алааха часто проходили мимо нее, но с открытыми глазами не видели веревки. Только много лет спустя собственный внук того старика, по просьбе которого веревка была брошена, сын его дочери, увидел веревку и принес домой. С тех пор он стал неисправимым конокрадом. День и ночь, не сидя у себя дома, промышлял воровством. Часто попадался и садился во строк. Каждый раз родные освобождали его, неся большие расходы. Но он опять попадался.
Благодаря этому его семья промотала весь свой скот. Когда Юйодай, Уга, Алаах со старухой умерли, сыновья обеднели и тоже все постепенно превратились в конокрадов. Другой старик был еще долго жив, и при получении каждой новой вести о несчастье своего врага радовался.
«Ну, хорошо. Значит, и они пошли по моему пути и разделят мою участь».
«Вот так», — сказал шаман Сибири, грея руки у огня.
«Сюр-двойник каждого человека дается ему тем или иным божеством, духом вместе со своим предназначением, со своей судьбой. Но далеко не у всех людей сюр дается великими духами. Предназначение многих не больше, чем у овец, просто добывать пищу и размножаться. После смерти же сюр вновь возвращается к тому божеству, которое дало его, неся с собой весть о выполненной задаче».
«Что же делать людям, имеющим низкое предназначение?» — спросил Саушьянт.
«Такой человек, — сказал шаман Сибири, — должен оставить все, чем он занимался. Все свои мысли, желания и мечты. Пойти и найти человека с высоким предназначением и разделить с ним его судьбу. Но сделать это ему будет нелегко. Если он оставит хоть что-то из своего прошлого, оно может засосать его обратно, и он снова вернется к своему незавидному существованию, которым живет подавляющее большинство. И если он действительно разделит судьбу великого человека, то духи заново скроят его. То есть он пройдет рассечение, перерождение. Как только кандидат по окончанию рассечения встает с ложа, тотчас же призывает он другого шамана. Этот последний должен знать тот сучок на священном шаманском дереве, где лежит, воспитываясь, душа будущего шамана. Есть особая луо-рыба из источника смерти и несчастья, имеющая одну голову и два хвоста. Вскормив слизью этой рыбы воспитываемую душу кандидата в шаманы, посвящающий шаман обязан поднять ее с гнезда, чтобы новый шаман мог приступить к священнодействию. То есть шаман должен получить кут — силу. Есть особый горный хребет, куда поднимаются от горы Джокуо по проходу Чанг-Кейдеях-Аняга. Кандидат в шаманы вместе с обучающим шаманом должен подняться на этот хребет в тонком теле. Шаман-учитель идет впереди, а кандидат позади. Учитель во время этого пути наставляет кандидата и показывает ему узлы дорог, ведущих к разным голым мысам, где находятся источники человеческих болезней. Потом шаман-учитель приводит душу в дом. Здесь оба надевают шаманские плащи и совершают камлание. При этом наставник, дойдя до дорог тех или иных злых духов, указывает, какая часть тела шамана, какой болезни или какому бесу соответствует и имеет лечебную силу. Каждый раз при указании таких мест наставник плюет в зев кандидата, который должен проглатывать эту слюну. Таким образом, кандидат, узнав все дороги несчастья нижнего места, возвращается, восходит домой на среднее место. То есть он знакомит его с тонким миром. Если у шамана-ученика плохой невосприимчивый организм, слабый кут, то злой дух будто бы хочет взять, то есть умертвить его самого. Тогда шаман-учитель взамен главных костей шамана должен дать, обречь на смерть кого-нибудь из его родни, по одному человеку за каждую кость. Например, взамен черепа одного человека и так далее, так как кут хранится в костном мозге и остается на века связанным со скелетом давно умершего. Человек, призываемый к шаманству с невосприимчивым организмом в нижнеболотистой местности, мире Эрлика, увязает, погружается. Тогда шаман-учитель должен взять кого-либо из его родни, из отцовского рода, и перебросить в виде мостика, чтобы по нему им обоим возможно было перебраться через топкую полосу в стране нижних духов.
«Почему же должны умирать именно родственники шамана?» удивленно спросил Саошьянт.
«Дело в том, что кут каждого человека имеет определенный цвет, и он может получить кут от людей с таким же цветом их энергетики. А это как раз его родственники.
так как родственники все имеют сходный код. И таким образом должно умереть несколько его родственников, чтобы весь их код перешел шаману, и он мог обрести силу, достаточную для своего предназначения.
В связи с этим Саошьянт вспомнил, что при рождении Христа и Моисея было великое истребление младенцев, которые родились вместе с ними во всем роде Израилевом. Видно, Бог это сделал для того, чтобы их куд перешел этим великим людям.
«Вот ты, духи!» — продолжал шаман Сибири. «Поэтому переходят по наследству какому-либо сородичу шамана, так как они реагируют только на куд этого цвета. Поэтому и переходят они от одного человека к другому только в пределах рода. Новому же шаману, такому как ты, нужно самому находить духов-помощников и приучать их к своему куд. Часто и при камлании шаман призывает души, куд своих родственников для помощи, чтобы получить больше силы».
Затем кандидат в шаманы со своим учителем восходит камланием в верхнюю страну, Юйосаэдой, к духу по имени Юйолен Кун Няас, имеющему жеребца с крыланом на плечах, Барджагыл Атырдаах Юйолен Кун Няас. У шамана бывает, вернее, должна быть так называемая священная плоть, выросшая на темени, Итыннет, дословно чтимое мясо. Еще раньше при рассечении тела духами отрезанные и разбросанные части этого мяса шаман-учитель собирает и прикладывает их обратно на место и также плюет в его будущего шамана зев. Теперешние шаманы не совершают обряд посвящения. Они обычно говорят: «Нет шаманов, которые могли бы, были бы в силах посвятить нас». Рассказывают, что посвящаемым в шаманство предлагается самим выбрать одно из двух: или посвятиться от духов источника гибели и смерти, или же посвятиться от духов исцеления и спасения, то есть от верхнего мира.
«Только самые великие шаманы могут путешествовать в обоих мирах», — сказал шаман Сибири. «Во время камлания шаман собирает людей в юрту, чтобы эти зрители помогли ему. Своей энергией он творит чудеса, протыкает себя ножом, развязывает самые тугие узлы, которыми его связывают, чтобы собрать внимание зрителей и вселить в них веру. Затем он камлает и описывает, где идет, что сейчас делает, держа всех присутствующих в эмоциональном напряжении, чтобы они поддерживали его своей силой, своим куд во всех его действиях».
Тут Саошьянт вспомнил, как видел камлание шамана Сибири в ближайшем улусе. В Чаадыре собралось много народу. Шаман взял нож и воткнул его в живот, а затем вытащил его оттуда. Затем дал себя связать.
«Вяжите покрепче», — приговаривал он.
Его руки связали крепкой веревкой и привязали их еще к телу так, что двигать ими не было никакой возможности. Сверху на него еще одели одежду и застегнули ее. Когда все расселись, шаман, стоя посреди Чаадыра, начал свистеть, призывая своих духов-помощников. Вдруг, откуда ни возьмись, появились какие-то существа и стали кричать. Один как филин, другой стал вороной летать и бегать по Чаадыру. Саошьянту показалось, что по нему пробежал маленький зверек наподобие белки. Духи собрались и стали помогать развязываться шаману. Первые они сбросили его одежду, кинув ее на того, кто связывал шамана Сибири. Затем развязали и бросили на присутствующих веревки. После этого шаман надел кафтан-манжак и начал камлание, громко ударяя в бубен. По ходу действий он описывал, как спускается в подземный мир за похищенные злыми духами абаасы души куд больного. И тут Саошьянт увидел, как во время всех напряженных моментов его повествования от людей исходит как бы золотистая волна энергии, которая направляется к шаману. В этот момент его аура вспыхивала и начинала ярче светиться. Камлание продолжалось после этого с особой интенсивностью. После шаманского посвящения память Саошьянта стала иной. Он не просто вспоминал события, но видел в них то, чего не замечал раньше.
Например, это аура и волны, исходящие от людей энергии. Он раньше не видел их, а теперь вспоминает события так, как будто бы он их уже тогда наблюдал. Увидев его недоуменную физиономию и словно читая его мысли, шаман Сибири рассмеялся.
«Хе-хе, теперь ты вспоминаешь не только, что видели твои глаза, но и то, что видел при этом Сюр. Твой сновидный двойник всегда видел скрытую сторону вещей. Только ты не осознавал этого. А теперь твоя память воссоединилась, и ты видишь все вместе».
Саошьянт подумал, что также и артисты получают энергию из зала во время своих выступлений, объединяя ее в общее поле. Вот на чем основана магия, искусство орфики, которую сознательно использовали жрецы в своих церемониях и мистериях. Почему же шаман не может взять энергию из космоса? Неужели и я должен брать ее от своих родственников? Шаман Сибири громко расхохотался.
«Ты так о них беспокоишься? Дело в том, что космическая или другая энергия дается временно. Ее можно принять не больше того, чем позволяет изначальная энергия Кут. Поэтому шаман и набирает много этой изначальной энергии».
На речке Хаастаах есть могила древнего шамана по имени Тимир Чарапчилаах, в переводе «имеющий железный козырек над глазами». Труп положен в колоду, выдолбленную из обрубка лиственного бревна. Колоду привязали на развилине ветвей большой лиственницы. Кости этого шамана в старину поднимали два раза, так как колода и дерево сгнивали, и кости сваливались на землю. Когда сваливался гроб, то шаман из его кровных родственников, заклавший три штуки скотины определенной масти и устроив исаах, поднимал останки шамана и перекладывал на другое дерево. Еще на моей памяти останки этого шамана подняли один раз. Я как-то случайно повстречался по дороге с людьми, идущими поднимать их. Они гнали одного трехтравого нехолощенного бычка. Для совершения обряда поднятия были приглашены три шамана. Заколов того быка, должны были угостить собравшийся народ. Рассказывают, что останки шаманов поднимают с жертвой конного скота. Должны заколоть жеребца черной масти, но с белой мордой и с белыми, как неочищенные от коры березовые колья, четырьмя конечностями. При третьем поднятии останки должны быть преданы земле. В костях останков шамана содержится его сила, и, взывая к ним, человек может привлечь помощь умершего шамана, который придет к нему из мира сновидений.
«Сейчас я снова расскажу тебе одно предание шаманов, которое поможет тебе лучше проникнуть в нашу культуру, чтобы обрести видение мира древних», — сказал шаман Сибири, крутя в руках веточку жимолости.
Неторопливо он начал свое повествование.
«Когда-то в древности, в курбусахском наследии барагонского улуса, жил шаман по имени Басыллай. Имел он двух братьев. Одного из них звали Нирги-Эрдеэх, а другого — Джендега.
Эти братья шамана имели жительство на самой границе с бахсыдским наслегом Мегинского улуса. Покосы их находились вокруг известного в барагонцах озера Дебелите. В летнюю пору на этом озере линяет масса перелетной дичи. Шаман Басыллай умер. Однажды ранней осенью, когда все озера уже замерзли, князь бахсыдского наслега Делэнгэй приехал с 20 людьми к озеру Дебелите, заставил начисто скосить весь камыш, росший вокруг озера, и на 40 подводах намеревался увести скошенный камыш. В то время один из братьев Джендега лежал при смерти. Какая-то старуха увидела, как бахсыдский князь со своими людьми приступил к косьбе камыша, и поспешила сообщить об этом Нирги-Эрдех, одному из братьев, владельцев озера, в таких выражениях.
«Ну, мой голубчик, бахсыдский князь уже очищает весь камыш на Дебелите. Видимо, бесповоротно отнимет».
В это время Нирги-Эрдех стоял у проруби с пешней в руках. Услышав слова старушки, он с пешней в руках поспешил к озеру. Действительно, люди уже работали. На 20 возов успели наложить скошенный камыш.
Сам Деленгей, князь, волчьей дахе и шапке из рыси, заложив руки за спину, прогуливался, давая своим людям распоряжение. Ниргиардех прямо и стремительно направился к нему. У Деленгея в руках была пальма. Увидев бегущего с пешнёй человека, он совсем не думал бежать, а пошел к нему навстречу. Ниргиардех, подойдя к нему вплотную, сказал:
«Берёлюю талех!»
— по волчьей постель. Шаман Сибири пояснил: «Ниргиардех сравнивает себя с волком. Словом «постель» он хотел сказать, что пришел свалить наземь». С этими словами он, направив острие пешни в его черную печень, ткнул. Но Деленгей был настороже и одним ударом пальмы переломил древко пешни. В этот момент сбежались работники князя и напали на Ниргиардеха. Повалили его на землю, избили, истоптали его как следует, а затем свитыми из кожи ремнями привязали к саням. Но вскоре Деленгей приказал своим людям:
«С него собаки довольны того, что его так проучили. Снимите с него веревки и продолжайте свою работу».
Развязали ремни. Тот бедняжка, весь избитый, израненный, с синяками и кровоподтеками, на четвереньках ползком направился к западному берегу озера. Там он поднялся на высокий мыс, где на лабазе, в долбленном гробу, лежали кости умершего шамана Басылая. Вскарабкался на Аранкас, могильный помост, лабаз, и лег на него поперек. Деревянный стержень пешни он принес, оказывается, с собой. Стуча этой палкой по гробу, он обратился к духу умершего шамана с такими словами:
«О, мой старший брат, имеешь ли ты уши, чтобы слышать? Имеешь ли глаза, чтобы видеть? От того, что ты лежишь мертвым, со мной стряслась вот эта беда. Пришел к тебе потому, что пролилась моя густая кровь, изрезано мое цельное тело. Во что обратили меня? Возри! Довел меня до такого состояния бахсыцкий князь Деленгей. Желая отнять в свою пользу обширные дебилиты, он прибыл сюда, имея 20 человек и 40 подвод. Силой отобрал весь озерный камыш. Защити, помоги и спаси».
С такими речами он стал стучать по могильному лабазу. Лишь только он успел промолвить эти слова, как с самого грунта земли под Аранкасом взвился вихрь, скрутился прах и тотчас же образовался столб величиной уросу. С громоподобным шумом и со страшной силой вихрь налетел на озеро. Сначала закрутило самого князя Деленгея. Последний, видя наступающий ураган, поднял было свою пальму, махал ею, как будто дрался. Но вихрь опрокинул его вниз головой и вверх ногами и завертел. Затем закрутил наваленный на вазы камыш и людей. Наступила тьма. Все очутились среди непроницаемого крутящегося облака. Рассказывают, что тот ураган целые вазы камыша перебросил через леса в соседние елани. Шапку самого князя нашли потом вдали на расстоянии 20 верст от того места. Разбросав камыш и людей, ураган прекратился. Деленгей был не в силах стоять на ногах. Увезли его домой, усадив на сани. С того момента, как рассказывают, он в продолжении 9 лет находился в сумасшествии и от той болезни умер. До сих пор дух этого сумасшедшего князя считается среди якутов страшным юйорем — злой дух или дух-пожиратель. Озеро же Дебилите осталось за курбусахским наслегом. Бахсыцы туда ни ногой. Так-то тот шаман после своей смерти помог своим людям. Этот сказ дослушивал Саушьянт, уже засыпая.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.